пожелаем друг другу духовных успехов, здоровья, счастья. Сосредоточились всем сидящим в зале. Пожелали всем близким по духу на нашей земле духовных успехов, здоровья, высокого счастья, силы света. Поблагодарим. Только благодаря им мы с вами на этой планете продолжаем жить. И всему остальному человечеству пожелаем встать на путь света. Монах из монастыря Гьяндрек под Кайласом сделал официальное заявление для американской НАСА. Средства массовой информации назвали его «оракулом Шамбалы». От них можно чего угодно ожидать. С такой издевкой, наверное, не его так. «Оракул Шамбалы». Так вот, этот «оракул Шамбалы» рассказал в своем послании о том, что 21 декабря 2012 года Земля вместе с Солнечной системой пройдет через галактическую нулевую полосу. На взгляд монаха, нулевая полоса – это состояние пространства, где гасится и не может распространяться никакая энергия, где отсутствуют электромагнитные поля у всех объектов, которые попадают в эту полосу якобы. Однако он уточняет, что не стоит бояться или опасаться этого состояния. По словам тибетского ламы, мир накроет полная тишина, полная темнота, будут отсутствовать связь, электричество, свет и звуки, но света никакого не будет. Но сейчас представьте, он выключим сейчас все, света не будет, звуков никаких не будет, связь отсутствует, электричество тоже. По его расчетам это произойдет в районе 10 часов по московскому времени. Но у нас сколько будет? 8 часов, что ли? Оракул предсказывает, что мировая темнота будет длиться в течение 3-4 дней. Она может вызвать космические всполохи и иллюзорные вспышки света. Но вот по этому поводу здесь идут комментарии разных ученых. Вот один ученый из Института археологии рассказывает: «Любому образованному человеку известно, что такие мнения возникали в течение всей истории человечества. Во всяком случае, на исторической памяти такие вещи постоянно возникали», пишет он. «Меня удивило, что такое заявление сделал тибетский монах, потому что для буддиста на самом деле это настолько неважная тема, что у меня, продолжает ученый, сразу возникает сомнение о том, что это монах действительно монах. И может быть, это просто какая-то газетная утка. Ни одному буддийскому монаху в голову не придет заботиться о такой вещи, как конец света. Буддистов это не интересует в принципе, то есть абсолютно не интересует проблема с концом света буддистов. Поэтому этот ученый удивляется. Такие случаи постоянно возникали, и история зафиксировала таких историй десятки. Буддист, то есть оракул Шамбалы, отмечает, что животные смогут почувствовать изменения в мироздании заранее. Они якобы спрячутся в своих норах до следующего появления солнечного света. В то же время он предостерегает о том, что многие люди не будут готовы к таким кардинальным изменениям и начнут сходить с ума. Ну, обыватели с ума будут сходить. Уже сошли, да? Монах не отрицает того факта, что могут быть масштабные потери среди населения земного шара. До 10% землян, живущих на этой планете. Оракул Шамбалы говорит, что для того, чтобы вхождение в космическую темноту прошло без особых потрясений, все жители Земли должны выполнять следующее предписание, носящее рекомендательный характер. То есть необходимо подготовиться к смене земных циклов заранее и завершить все свои насущные дела. В частности, это относится к отложенным проблемам и к выплате разных долгов. Вот по поводу долгов очень интересно. Можно было не такую еще статью написать. Если финансовые буржуи сейчас озадачены проблемой невозврата долгов, то тогда такие вещи надо каждый день писать. Вон в России до 300 человек гибнут ежегодно из-за того, что не могут выплатить кредиты. Вешаются, травятся, бросаются с 20 этажа. Одна женщина бросилась под поезд, потому что многодетная. Детей прокормить нечем и не может. Взяла кредит, а выплатить не могут. Монах заявляет, что он видит два варианта развития событий. Или люди могут взять все нужные документы, наличные деньги и запас продуктов и уехать вместе с семьей из больших городов на природу. Это один вариант. или же обеспечить свой дом предметами первой необходимости, водой, дровами для отопления, свечами для освещения, потому что 21-12 электричество перестанет течь по земным проводам, а времени на его восстановление потребуется слишком много, несколько месяцев. Ученый из Института астрономии Российской академии, астроном, ведущий научный сотрудник Института астрономии, заявляет: пусть этот лама занимается там своим буддизмом и не лезет ни в свои дела. Галактическая нулевая полоса – это просто беспорядочный набор букв. Ее не существует. Лама ее выдумал. Хотя не исключено, продолжает ученый, что выдумано и само высказывание ламы. А может быть, он вообще ничего такого не говорил. Галактическая нулевая полоса – это бессмысленное словосочетание. Так заявляет ведущий научный сотрудник Института астрономии Дмитрий Вебе. Далее. Тем, кто выбрал первый путь, ну, то есть убежал за город, когда всего полно, можно и поехать, а у кого не полно. Тем, кто выбрал этот путь, лама советует оставаться на природе как можно дольше. В идеале оставаться вплоть до весны. Но только в чем оставаться там? И с чем, да. Но он советует деньжат какие-то взять. Ну, там в лесу вроде деньги как бы не нужны. Если же некоторые решат провести этот нестабильный период в городах, то им следует завесить все окна и не смотреть на улицу, ибо там будет абсолютная тьма. По возможности нужно будет больше проводить времени дома, никуда не выходить, так как есть возможность потеряться в пространстве во время дней темноты. Ну, то есть вышел, два шага шагнул и не знаешь потом, куда вернуться. Тем не менее, несмотря на угнетающее предсказание, житель Тибета, ну, то есть Оракул Шамбала, утверждает, что подобный переворот в природе изменит мировоззрение многих людей в сторону наибольшей духовности. Человечество сможет воспринять этот период как стимул к прогрессу на долгое время. В развитых развивающихся странах расцветут разнообразные научно-духовные учения, система развития здоровья, система развития личности. Теперь еще один ученый комментирует. Сообщение о предстоящем конце света появляется в среднем один раз в 5 лет. И, конечно, отрицательно влияет на людей с неустойчивой психикой или на просто душевно больных людей. А здоровые люди, особенно занятые делом, часто относятся к этому с юмором. Средства массовой информации, безусловно, эксплуатируют подобные темы, как говорится, на безрыбье и любую новость в номер поставишь. Но, по моему мнению, продолжает ученый Александр Оськин, по моему мнению, особого всплеска продаж подобные новости не дают в силу их одиозности и очевидной примитивности. Говорят, что Екатерина Великая, немка в среде династии Романовых, в своем дневнике в числе плановых дел на завтра как-то пометила в финале своих записей: «И еще надо не забыть, что завтра конец света». Она у себя записала. Так комментирует высказывание ламы председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин. Так вот, ясновидящий монах предполагает, что окончательный выход из нулевой полосы произойдет только 7 февраля 2013 года. К концу марта круговорот вернется на круги своя и будут полностью восстановлены электроснабжение и транспортное сообщение, информирует сайт Фонтанка.ру. Ну вот такая картина, понимаете. Как у вас с дровами, со свечами, с солью? Ну, насчет того, что солнышко денется, это когда мы проходили еще теогенезис, там на эту тему было сказано, что солнышко может мгновенно выключаться и мгновенно включаться. Так что тут ничего удивительного нет. А для невежд это, конечно, будет странной ситуацией. То, что тьма будет нам устроена... Помните, об этом Елена Ивановна писала, что ей была показана как-то абсолютная тьма. Это ужасное состояние, но нам-то не абсолютная тьма будет показана, а просто тьма. Ну, темно просто, нет света. Вот звезды будут светить или нет, неизвестно. Насчет Луны тоже неизвестно ничего, этот монах ничего не сказал. Ну ладно, нас, в общем, таких сейчас страшилок много. Если послушаешь вот эти разные передачи, украинская «Параллельный мир», там «Мега» передает нередко разные такие вещи, РТР там, но РТР – это российская, да, НТВ, А главное, РЕН-ТВ. РЕН-ТВ много, каждый день на эту тему передача. И там рассказывают. Один ученый говорит, что вот у нас все так погибнет. Другой говорит, нет, не так, вот так погибнет все. А третий говорит, да нет, вы что, вот так все погибнет. И рассказывает свою версию. Каждый свою версию выдает. Как мы будем с вами все гибнуть? То есть, и вот этот монах тоже здесь и подключился, он тоже рассказывает, как мы будем все помирать. Теперь мы посмотрим, а что же нам говорят великие учителя на эту тему? О том, что когда-то наступит грядущий новый мир, говорилось во многих древних учениях. О будущем России пророчествовала целая плеяда прорицателей, предсказателей, пророков. Широко известны чрезвычайно завуалированные предсказания Нострадамуса, в которых читается, что Россия станет самой сильной страной, и расцвет ее будет заметным уже к 2025 году. По преданию откровения, ему являлись как видение под слоем воды на дне медного таза. Наверное, такой прием сродни тому, который бытует при желании увидеть суженного в сосуде с водой, например, в сочельник. Кстати, слово «чародей» означает «действующий через чашу». Не только ли потому, что сама форма чаши как-то помогает сконцентрировать некий энергоинформационный поток, идущий с высших планов, где уже выстраивается некая цепь событий будущего. Не играет ли здесь роль механизмы фокусировки лучей при отражении от вогнутой поверхности, а вода с ее особыми свойствами, которые сейчас начинает расшифровывать, вода служит специфическим усилителем и преобразователем тончайших воздействий, то есть своеобразной волшебной линзой визуализации. Но нас интересует то, что говорят великие учителя. И для начала посмотрим, что же разные пророки и предсказатели говорили. На Руси известен был монах Немчин, предсказавший, в частности, приход гиганта Петра I, а в нашем времени титана-всадника на белом коне, который обеспечит победу России, только неизвестно в каком веке, в 21-м вроде. Великий ясновидец 20 века Кейси в своих чтениях, проходивший в состоянии транса, много рассказывал о великом будущем России. Уже во второй половине 20 века знаменитая болгарская Ванга говорила, что нового уровня развития России достигнет в 2008-2011 годах и станет в будущем империей духа. Ванга предсказала точно смерть Сталина, а точнее его убийство, предрекла за 19 лет гибель подводной лодки «Курск». Ванга также указывала, что около Москвы во враге есть точка, где сходятся параллельные миры. Теперь считается, что это удивительный голосовой овраг в Коломенском, о котором газета за 1832 год писала как о месте, где два пропавшие крестьянина много лет спустя появились вновь в своей деревне, совсем не постарев при этом. Ванга говорила и о славе князя Владимира. Из записи и всей творческой деятельности Циолковского следует, что этого человека тоже надо считать пророком. Есть свидетельство, что этот ученый еще в 1908 году разрабатывал проект машины времени и писал о временных туннелях, которые в 21 веке откроют в России. Эти записи, пропавшие во время наводнения в 1908 году, чудом нашлись на чердаке старого Калужского дома в 2000 году, но скоро были кем-то украдены. Сегодня астролог Свиридов утверждает, что за Россией будущее и возрождение страны надо ожидать к 2025 году. Больших природных глобальных катаклизмов не будет, но в 2011-2025 годах возможны экономические сложности, а основные события грядут в ближайшие два года, то есть как раз вот в наше время. Как светлый радостный предвестник особого времени, ныне зафиксированный рост рождения особых детей, детей индиго, большинство из которых появляется именно в России. Но совсем не широко известно пророчество, идущее из реально существующего великого духовного центра планеты, духовного братства, от великих учителей человечества, которые раз в 100 лет предупреждают правительства стран о предстоящих событиях, и они дают определенные рекомендации. И как мы знаем, Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи, а позже и их сыновья, находились в тесном контакте с космическими учителями и регулярно принимали от них, в частности, через Елену Ивановну Рерих, послания, получившие форму дневников и книг «Учение живой этики» или «Агни-йоги». Пророчество учителей света основано на знании космического плана строительства, который следует условиям трех миров – огненного, тонкого и плотно-физического, и который, то есть план, осуществляется с помощью незримого участия Великого космического братства и благодаря действию космических сил Солнечной системы. Людям трудно подумать, чтобы один план питался несовместимыми понятиями. Мы говорим о водительстве Сергия и потому поддерживаем буддизм, продолжает великий учитель. Говорим о соединении народов Азии и предусматриваем новое государство. Мы уничтожаем безбожников и понимаем всю опасность иезуитов. Мы говорим против войны и призываем к битве. Мы против Европы и в то же время допускаем разговоры с ней. Мы понимаем всю эфемерность государств и не имеем против сознания нового. Мы знаем все гибельные опасности планеты и призываем к будущему. Наш план вовсе не только в благосостоянии народов, но и для водворения равновесия планеты. Наш план, продолжает Владыка, это исцеление планеты. Смысл глобальных исторических процессов устанавливается лишь с планов метаисторических, которые даже выше гор, ибо они на небе, на тонких невидимых уровнях мироздания. И что-то или кто-то их там формирует за огромные, подчас нечеловеческие интервалы времени, а затем постепенно и упорно транслирует их вниз на наши планы пребывания на Земле. Оттуда все виднее, понятнее и целокупнее. А мы здесь внизу видим лишь небольшой отрезок задуманного наверху. Видим отдельные события, то есть короткую сторону одного извива этого великого плана. А он, вопреки общей тенденции, может повернуться вспять против необходимого единого хода событий, против эволюции, как если бы подействовал злой рок. То есть иногда может быть так, что вроде бы силы зла, силы тьмы одержали победу. Но это совсем не значит, что главная идея и общий план высших сил и рухнул. Даже небольшие препятствия, возникающие на поверхности Земли, либо на пути событийного хода, способны только на время приостановить задуманное наверху. Не зря говорится, что препятствиями растем, или что время лечит. Часто бывает и так, надо сделать из внешних негативных преград как бы один шаг назад. На поле событий, либо на территориальном поле, чтобы очутиться в такой ситуации или в таком месте, когда новые внешние препятствия, теперь уже совершенно необходимые, позитивные, мощные, такое внешнее препятствие будет только способствовать быстрейшему выходу к главному потоку, к решающей цели. И тем самым в итоге мы сделаем верных два шага вперед. Так что весьма обманчив, близорукий взгляд на происходящее в жизни. Если ты, конечно, не вооружен очками, обостряющими зоркость и устремляющими вдаль. Вот почему будущее открывается с неведомых нам высот. Такое будущее открывается лишь тем людям, кто зорок по-особенному, то есть кто видит духовными очами, кто чувствует сердцем, кто мыслит не мозгом ограниченным, а расширенным сознанием. Вот таких мы именуем пророками. Вот почему прошлые, либо текущие события иногда пугают нас, вызывая справедливое осуждение, хотя в дальнейшем именно они приведут к желаемому доброму и светлому результату. Просто надо было на время повернуться руслу жизни назад, Для чего? Чтобы обогнуть гору и встретиться с тем грандиозным порогом, благодаря которому медленный поток стремительным водопадом обрушится вниз, в долину, и весело побежит к морю, то есть в будущее. Оглядываясь назад, например, в 20 век, и вот в его 30-40-е годы, мы ловим себя на мысли, сколь мудры и всезнающие были великие учителя человечества, когда поверх тяжелейших, темных течений советской и мировой действительности видели неустранимые потоки, несущие нас в светлое завтра. Всякий оптимист замечает это, но пессимист видит лишь худшее. Реалист знает, что всегда и во всем, в природе, в обществе, в жизни каждого человека неустранимы обе тенденции, два потока, ибо мир полярен от своего рождения. Но миссия человека в нем, в потоке жизни, сохранять и развивать именно позитивное начало, то есть добро и любовь, тем самым способствуя эволюции Вселенной. Учение живой космической этики или учение Агни-йога фактически целиком посвящено новому миру. Новый мир характеризуется новым состоянием на планете, приходом на Землю и вообще в Солнечную систему потоков пространственного огня. Эпоха огня изменит природу и человека, изменит его психическое и духовное бытие. Без приспособления к новым условиям человечеству и планете грозит либо гибель, либо крайне болезненное перерождение. Понятие огня достаточно обширно, но главное заключается в близости его природе мысли. Вал научных открытий, который ознаменовал начало научно-технической революции и стал результатом приближения к нашей планете космического огня. Огонь любви, огонь радости, огонь дерзания – это также разнообразные проявления высшего созидательного огня. Самым высоким выражением его является иерархия света, ее владыка. Выражение низшего, разрушительного огня, более известное человечеству, начиная со всепоглощающих пожаров, которые идут сегодня почти каждый день, извержения вулканов, землетрясениями и заканчивая атомными взрывами и полыханиями войн, накалом человеческой злобы и ненависти, это все выражение низшего разрушительного огня. Отличие одного огня от другого прежде всего в ритме, в наполненности ритма созиданием либо хаосом. Последний раз приход на планету концентрированной волны пространственного огня случился в 1928 году и длился 5-7 лет. Если такой приход был обусловлен вхождением Урана в огненный знак Овна, то через 84 года круга Урана в 2012 году приход огня вновь должен повториться. Новый напор пространственного огня может вызвать не только кризисы, аналогичные мировому финансовому кризису 29 года и битвам Второй мировой войны, могут произойти геологические подвижки, вздымание и опускание материков. Нынешние изменения и колебания климата, ускоряющееся смещение арктического магнитного полюса в сторону Сибири, капризы Гольфстрима, разрушительные тайфуны являются грозными предвестниками надвигающихся катастроф. Сегодня передали сильное землетрясение в Центральной Америке, и снова новый ураган идет на Нью-Йорк, на восточное побережье Соединенных Штатов. Нечто подобное при смене геологических и одновременно расовых эпох происходило во времена гибели Атлантиды, в существование которой верит все большее число землян. История человечества, его действия на планете создали крайне опасную ситуацию для продолжения жизни на этой планете. Человечество, некогда имевшее непосредственное общение с высшими мирами, с другими планетами, ныне этого себя лишило. Однако объединенная осознанная энергия людей, будучи направлена к единой цели, может совершать великие дела, может даже влиять на траекторию планеты, может влиять на всю Солнечную систему. Планеты в Солнечной системе обитаемы, хотя не на физическом, как на Земле, плане. Все миры находятся в энергетической и кармической связи. Все питают и поддерживают друг друга. Но Земля из-за безумия человечества нарушает общий энергетический и духовный баланс. Она находится в крайне болезненном состоянии. Спасение Земли и ее человечества видится в достижении гармонизации духовной и материальной жизни на планете, в восстановлении общения и совместной деятельности с другими планами мироздания, с высшими силами Солнечной системы. Внутренними и внешними событиями новый мир все больше входит в свои права. В учении света, в живой этике, называется главной особенностью нового мира. Приближение огня связывается с изменениями в Солнечной системе, в частности, с проявлением новых планет, как зримо, так и незримо, связано с новыми излучениями. Уже сегодня многие такие лучи стали воздействовать на нашу планету и на земного человека. Это выражается новыми процессами, в том числе и негативными, например, неизвестными эпидемиями и болезнями, а также заметными мутациями старых болезней. Под влиянием новых лучей многих людей в ближайшее время ожидает трансформация организма, открытие новых центров и новых возможностей в человеке. У все большего количества людей уже сегодня начинает происходить открытие энергоцентров, когда начинают пробуждаться отдельные спящие чакры. Количество людей с открывшимися, так называемыми парапсихологическими способностями, количество таких людей лавинообразно растет. В учении жизни говорится, что все больше людей начнут слышать отдельные звуки из тонкого мира, научатся слышать голоса. Задачей человека становится разумное принятие этого явления и отделение в нем здорового от дурного. С приходом очередной волны усиленного пространственного огня в 2012 году многие начнут испытывать и огненную трансмутацию. Это совершенно новое явление, описание которого отсутствует в старых йоговских традициях Востока. Такая неведомая огненная трансмутация может начаться лишь при наличии нескольких условий, одним из которых как раз и является приход на планету пространственного космического огня. И заключается такое преображение в человеке, существенной и масштабной перестройки всего организма, в перегруппировке прежних центров и выжигании новых. Аналогичное будет происходить и с самой планетой в целом. И смещение магнитных полюсов, вероятно, выражает подобную перегруппировку в энергетике самой планеты. Грядущие события в части физических и иных телесных изменений будут сопровождаться еще более масштабными изменениями в области сознания, проявят в человеке новые духовные силы. Приближение к Земле тонкого мира, приход пространственного огня, приход новых токов изменит свойства пространства и свойства материи. При новых условиях новые духовные силы человека окажутся ощутимы и обнаружат прямой материальный результат. И вот тут вот момент один очень интересный. Приход пространственного огня, приход новых токов энергии изменит свойства пространства и свойства материи. А Блаватская, кстати, пишет в «Тайной доктрине», что в предыдущей, прошедшей расе атлантов на самой планете и сама планета имела другую материю, не вот эту вот, которая сейчас. Там такой материи не было. И в будущем нас ожидает другая материя в шестой расе. Другая материя. Ученые говорят нам, что наш мир существует именно в том виде, как он есть, существует благодаря константам. То есть это неизменные величины. Вот на таких константах держится наш мир. Некоторые ученые говорят, что если хотя бы одну, там из полтора десятка констант, если в одной константе хотя бы изменение на какую-то мизерную часть произошло, мир наш разрушился бы. Так говорят ученые. Теперь, что говорит Блаватская по поводу изменения свойств материи и пространства? Она говорит, вот возьмите атом. В атоме электроны, протоны, нейтроны. Между ними в каждом атоме, сейчас вот все вокруг состоит из атомов, в каждом атоме определенное расстояние между этими тремя видами частиц. Определенное расстояние, строго определенное, между нейтроном, протоном, электронами. Теперь новый вид материи, там расстояние и силы, которые держат эти частицы, меняются. И атомы, которые были в Атлантиде, были другими. Теперь в шестой расе атомы тоже будут другими, а из них строится молекула. Все вокруг из молекул. Вот здесь вот все везде вокруг, вся планета из молекул. Мало того, оказывается, в самой молекуле соединение атомов в разных расах, в разных кругах разное. Теперь сами молекулы соединяются друг с другом. Там тоже могут быть разные расстояния, разные силы действуют, разные конфигурации. И вот оказывается, что количество видов материи бесконечно, в связи с тем, что конструкции атомов могут быть самые разные. И вот она, в частности, говорит, на соседних планетах, это вот у нас здесь Марс, Юпитер, Венера и так далее, там может быть другая материя совсем, не наша. И там нет таблицы Менделеева, как у нас. Там другая таблица. И там такие элементы, которых у нас вообще здесь нет. И когда буржуи собираются, особенно богатые, лететь на Марс и изгадить Землю и полететь туда, там другая материя. С этой материей ты там моментально погибнешь. Но они этого не знают. Они же Блаватскую не читают. Теперь, по поводу вот тех динозавров, которые якобы существовали там 65 миллионов лет, и потом что-то их внезапно погубило. Они разом исчезли. И сейчас находят в некоторых местах, особенно в северных областях Канады, то есть Северной Америки, России и так далее, огромные, колоссальные кладбища разных животных, там и мамонтов, в том числе и динозавров. Но Блаватская пишет, что в то время, в те времена, материя на планете была другая. И каждый раз, насколько это понятно становится, для каждого круга, у нас сейчас четвертый круг, для каждой расы своя материя. И вот сейчас тысячи людей ходят на планете с чипами в теле. И об этом сообщают. Их вырезают, эти чипы, и не знают, что это такое. Потому что эти чипы представляют из себя, трудно сказать, что. Это не наши металлы, это не наша материя. А если есть там что-то нашей материи, нашей таблицы Менделеева, то обычно там вся таблица Менделеева. И что это за кусочки? Про одного певца рассказывали, как у него при рентгене обнаружили в позвоночнике болт. Ты его спрашиваешь, как тебе болт попал туда? Он говорит, понятия не имею. Откуда он? Может быть, там у тебя когда-нибудь какая-нибудь травма была? Нет, абсолютно нет никакой травмы, никаких следов, что он где-то случайно там упал, ударился, и там болт у него застрял где-то. А потом аккуратно зарос, и ничего не осталось. Ничего этого нет. У некоторых вырезают эти чипы, эти непонятные, так сказать, куски вещества, и не могут определить, из чего они состоят, по большей части. Иногда определяют, и что это такое, не могут сказать. Конечно, если это другая материя, то она не подчиняется нашим законам, нашей физике. Наши физики, наши химики со всеми вот этими, так сказать, своими представлениями, они же пытаются, как пишет Елена Петровна, вот эти представления о материи, которые они получили здесь, изучая вот эту материю, они эти представления тащат в космос, тащат в прошлое и в будущее. И пытаются то, что там происходило или будет происходить, объяснить сегодняшним вот этим своим ограниченным, примитивным представлением. Но представьте себе, достаточно в атоме чуть-чуть там изменить что-то, Это другая материя. И для нее другие законы уже. Не такие, как для этой материи. И она себя будет проявлять совсем иначе. Нашли один кусок какого-то вещества. То ли туристы, там, то ли геологи. И вот они с этим куском ничего не могли с ним сделать. Не отколоть от него не могут ни кусочка, ничем не отпилить. Никакой бензорез, обычно металл режут огнем, на него не действует. И вообще непонятно он из чего. Ну, считают, что единственное, додумались, что это якобы кусок тарелки там летающей. Оказался здесь, вот валялся. Это вот около одной там северной речки в европейской части России нашли его. И один мужик взял его, и он у него во дворе валяется. Потом его стали таскать по разным лабораториям, то у нас, то в Америке, то еще где-то. Так не смогли ничего не определить. Конечно, если этот кусок состоит из материи не нашей, а что значит не наша материя, вы уже знаете, то есть там другие молекулярные структуры, атомные структуры, и тогда на нее наши энергии не действуют. Наш огонь ничего с ней сделать не может. Ей для того, чтобы на нее воздействовать, нужен ее огонь. Ее энергии нужны, а их тут нет. Вот поэтому здесь и пишется, и Елена Петровна точно так же об этом говорит, что новые токи энергии изменят свойства пространства и свойства материи. То есть вот эта материя, какая сейчас, ее не будет. Теперь апостол Павел об этом предсказывал, что будет новая земля и новое небо. А он, как великий посвященный, знал, о чем говорил. Материя будет другая, не вот эта вот. Или сейчас появляются дети индиго, то ученые установили, что их иммунитет в 3000 раз превышает иммунитет нормального, среднеразвитого, здорового человека. На него не действуют никакие болезни. Вот если у них действительно уже организм с измененной, неведомой нам материей, то на него действительно это не действует. При новых условиях духовные силы человека окажутся ощутимы, обнаружат прямой материальный результат. В учении света говорится, что наступает время, когда результаты благих или дурных деяний, которые до сих пор проявлялись лишь после смерти, либо при следующем воплощении, сегодня будут наступать воочию и очень быстро. Результаты благих и дурных деяний. При таком положении религия и мораль, которые оперируют отвлеченными понятиями, кардинально изменятся. Причины и следствия, наконец-то, освободятся от пут спекуляций, и их связь станет доступны трезвому уму. Все это будет способствовать тому, чтобы сознание и дух человека стали главными действующими силами нового мира. Становится наконец-то понятно высказывание Христа о том, что новое время будет и человеку приготовлено такое, что это ему и на память никогда не приходило, и, если нашими словами выражаться, ни в какой дикой фантазии он себе этого представить не может. Что его ждет? Человека, который претерпит, как говорится, все. Если действительно материя будет другая, то тут можно ожидать таких вещей. Даже невозможно вообще представить, что это такое будет. Что это за новая материя? Причины и следствия наконец-то освободятся от пут спекуляций. Их связь станет доступна трезвому уму. В Агни-йоге Россия видится как главный центр, как начало проявления мира нового. Это относится как к территории, так и к новому нарождающемуся поколению. Понимаете, вот если действительно начнет меняться само качество материи, как вот здесь вот говорится, и как у Блаватской пишется, вот тогда понятно, что это за новый мир-то. Если он состоять будет из новой материи, и территория, все территории на Земле построены из материи, везде же все построено из материи, вот если она вдруг изменится, материя – это как форма. Суть ее где находится? Суть всей материи – в тонком мире. Вот суть всей материи, как нашей с вами в нашем эфирном теле находится, еще глубже. Точно так и суть самой материи планеты тоже находится там. И вот если там что-то немножко изменить, согласно вот приходу пространственного огня, вот вам, пожалуйста, другая материя. Так вот это относится как к территории, так и к новому нарождающемуся поколению. Указывается, что учение было дано на русском языке и не случайно. И не случайно оно начиналось словами: «В новую Россию моя первая весть». Вот здесь вопрос. «В новую Россию моя первая весть». Новая Россия. Вот теперь, может быть, начнет немножко быть понятным, что это за новая Россия, если она будет состоять из новой материи, а старой этой материи не будет. Если вот таким вот образом изменится сама материя и тот мир, в котором мы живем, и, может быть, не везде, а отдельными местами, тогда старому капиталистическому строю, этим буржуям, это вообще трудно даже предсказать, что это такое. Так вот, указывается, что оно дано на русском языке не случайно. Не случайно начиналось словами «В Новой России моя первая весть». Особенности нового мира заключаются в расширении границ земного мира и включении в него второй неотъемлемой части – тонкого мира. Как вот это будет происходить? Может быть, материя будет изменена настолько, что она будет как бы по строению ближе к материи тонкого мира? И тогда действительно новый мир расширится в сторону тонкого мира. Для установления моста сообщения людей с тонким миром и с другими мирами, с другими планетами, расширится понятие границ земного бытия. Если материя действительно будет другая, с изменением человеческого сознания, с гармонизацией человеческой жизни появится возможность гармоничного сотрудничества с высшими мирами. Современные достижения научно-технической революции, нынешние энергетические возможности не идут ни в какое сравнение с открывающимися перспективами доступа к мировому знанию, к высшим энергиям. Если действительно будет изменение не только в материи, в ее качестве, но и в энергиях, условием построения такого сотрудничества, гарантией от использования во вред новых энергий и новых знаний, является новое общество и новый человек на этой земле. Чтобы межпланетная община приняла человечество в свои ряды, на земле должна утвердиться земная община. Новая Россия представляется именно той страной, в которой сознание людей и их внутренний потенциал ближе всего отвечает новому миру. Именно Новая Россия, утверждением в жизни общинных основ, начал коллективности, сотрудничества, дала новому путь. С отменой в России господства одной партии, с установлением законом широких прав, многие люди задумываются о том, какой же строй лучше. При виде, с одной стороны, материально процветающего Запада, а с другой стороны, сознавая незаменимые нравственные ценности, которые раскрылись в советских людях, при социализме человек оказывается перед непростой дилеммой. Но, как справедливо писал Елена Ивановна Рерих, улучшение в народном положении наступает не от перемены норм правления, а от изменения человеческого мышления. Будущее России не в бесконечных ограничениях и не в мелочных запретах. Будущее и силы России в создании возможностей для максимального раскрытия творческих способностей человека, в формировании возвышенного нового сознания. Сказано, невозможно войти в новый мир старыми методами, потому так зову к перерождению сознания. Лишь явление нового сознания может спасти мир. Сострадательность и открытость, законность и гласность – вот элементарные требования, которые соответствуют любому цивилизованному строю. А при таких условиях российская культура, русский дух развернутся в полную силу. Сказано, что новый мир пойдет новыми путями. Преображенная природа – вот это слово в учении, обратите внимание. Преображенная природа, преображенный дух подскажет и новые формы, лучшие формы построения жизни. Просторы России от широты русского духа. Жизнь собственника, жизнь в копилку, жизнь только для себя. Это все противоестественно русскому духу. Где та достойная цель? Где тот по сердцу звон, который разбудит русский дух на великие свершения? Не для себя, а для мира. Не отдельно, а вместе. Разве не весело будет возгоревшему духу? Не нужно бояться, что в открытую Россию набегут и растащат. Напротив, пусть взволнуется не Россия, а старый мир, когда через открытые врата вместе с русской широтой и смекалкой в его владение нагрянет новый мир. Во владение старого мира нагрянет мир новый. Новым духовным устремлением, новым знанием Россия откроет человечеству небо. Россия станет для всего мира дорогой к звездам. Через Россию пришло новое откровение, через Россию пришел огненный опыт, через Россию пришло освобождение от средоточия зла. Через кого же должно прийти соединение земли и неба? Кстати, Блаватский еще пишет о том, что и вокруг нашей планеты материя тоже была другая во времена Атлантиды. И сейчас нас ждет тоже изменение качеств материи в новой расе. Потому что для каждой расы нужно очищать пространство, и другая должна быть материя. То есть, чтобы строить что-то, нужно на новом месте. Вот что это будет за материя, мы не знаем. И она, кстати, там рассказывает о том, что вот эти так называемые методы, которыми пользуются люди для определения там древности того или иного, тех или иных явлений, совершенно ошибочны. Там, допустим, вот сейчас выкапывают из земли массу костей везде разных, мамонтов, животных, людей и так далее, и так далее. И она пишет, что эти кости динозавров огромных, которые весили десятки, а порой сотни тонн, они существовать на нашей планете, в том виде, как она есть сейчас, вот в пределах этой материи, из которой стоит наша планета, вот эти все животные существовать никак не могли. Никакие динозавры здесь, вот по этой земле, не ходили. Она говорит, что в то время была другая земля. Не, ну вот эта же земля, но только другая материя, из которой она состояла. И вот эти огромные динозавры, они весили во много раз меньше на самом деле. И теперь, когда в третьем круге, там тоже животные, так сказать, населяли, определенные животные были, и если они остались, а они остались на планете, то при коагуляции, при изменении качества материи, они имели более такие эфирные формы больше, эфирофизические они больше были, чем физические, то при наступлении нового круга, вот четвертого круга, эфирная материя, она как бы стала более твердой, и то, что не существовало в четвертом круге, а в третьем, оно его сейчас находит в земле. То есть вот эти эфирные кости, когда-то в третьем круге, которые были, они здесь, в четвертом, уплотнились, поэтому сохранились в нашей земле. Но это кости не нашего круга. А ученые не соображают же этих вещей, не понимают. И они начинают использовать радиоактивный метод, радиотопы используют для определения. Вот период полураспада урана такой-то, понимаешь, цезия такой, кадмия такой и так далее. И якобы, так сказать, вот по этому распаду вычисляет время. Она говорит, что это совершенно ошибочный метод. Он совершенно неприменим здесь. Там была другая материя, и не было вот этой таблицы Менделеева совершенно. И такой материи, какая сейчас здесь, тогда не было. И каждый раз в новом круге другая материя. Вот эти вещи надо иметь в виду. Мы, кстати, тайную доктрину проходили, вот на этот момент обращали внимание. Это очень серьезная вещь. У нас главная беда в нашем человечестве – это невежество. Поэтому каждый из вас обязан заниматься борьбой с невежеством. Будьте здоровенькие.